Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
10 партий за войну, одна против. В Центре избиркоме прошла жеребьевка порядковых номеров в бюллетенях.
Реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко» — наш номер два.
«Яблоко», кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать.
Я призываю становиться независимыми наблюдателями, смотреть, чтобы не было фальсификаций. Голосовать за партию «Яблоко».
Кто и как поддерживает антивоенные лозунги «Яблоко»?
А ты помолчи, не перебивай! Понял? Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери!
И кто против?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я бы даже не назвал «Яблоко» партией. Это не более чем ячейка, заявил в комментарии «Вашингтон-Пост» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, цитирую, «на тех, кто нарушает закон, оказывается давление, а те, кто его не нарушает, свободно высказывают свое мнение». Конец цитаты. Проблема в том, что, к примеру, антивоенное заявление в России, любое, может трактоваться как незаконное. Или публикация фотографии Алексея Навального. Или публикация ссылки на видео, в котором есть публикация фотографии Алексея Навального. Но все в строгом соответствии с законом. Как, к примеру, с политиком Борисом Надеждиным. Его экстренно лишили пассивного избирательного права, сперва признав иностранным агентом, затем составив протокол о демонстрации экстремистской символики из-за ссылки на то самое видео с фотографией Алексея Навального. Надеждин покинул Россию, хотя собирался идти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. У партии «Яблоко» проблемы с выдвижением кандидатов на региональных выборах, к примеру, в Петербурге и Карелии. Там нашли разные поводы, сейчас на них подробно останавливаться не будем. Ключевое – там сильные политики, стабильно попадавшие в региональные парламенты. В Госдуме «Яблоко» отсутствует с 2003 года, и тем любопытнее, что теперь на фоне явной антивоенной кампании за «Яблоко» агитируют те, кто, вполне вероятно, вообще не застал вживую «Яблоко» в Госдуме. Федеральный список партий на выборах в Госдуму Центризбирком утвердил. В федеральном бюллетене «Яблоку» достался номер 2, вслед за «Единой Россией». А независимые аналитики отмечают, онлайн «Яблоко» уверенно входит в тройку по числу подписчиков в своих соцсетях. А по телевизору фактически в блоке. Вот и тот, и другой момент мы сегодня разберем, и офлайн, и онлайн ситуацию. Начнем с того, как за «Яблоко» высказываются в ТикТоке. Мой коллега Артур Давлетшин продолжит.
Появилась новая развилка. Наша страна к ней подошла.
Еще месяц назад судьба «Яблока» вызывала большие вопросы. Репрессии против членов партии, дополнительные проверки Центра избиркома. Казалось, поставили крест на думской кампании. Однако партии разрешили участвовать в выборах, зарегистрировав федеральный список. А значит, шанс у единственной антивоенной партии есть.
Мы единственная политическая сила, предлагающая реальную альтернативу курсу власти. Мы выступаем за мир.
Спустя неделю после решения ЦИК о регистрации в телеграме партии появился пост. Они обогнали по подписчикам «Единую Россию». «Яблоко» стало вторым по популярности в телеграме. Первое место занимали новые люди. Но 5 августа «Яблоко» обогнало и их. Сейчас на телеграм партии мира подписались уже более 90 тысяч человек. Но любому успеху сопутствует и неудача. Недавно партия объявила о начале сбора денег на свою кампанию. Вскоре сайт со сбором пожертвований подвергся DDoS-атаке. А рост числа подписчиков в партии связали с накрутками.
В день, когда мы опередили «Единую Россию» по числу подписчиков в Telegram, наш канал подвергся массовой накрутке ботов. Очевидно, что цель этой атаки – дискредитация нашего результата. Вместо честной политической конкуренции кто-то предпочитает использовать грязные технологии. Но ни DDoS-атаки, ни накрутка ботов не изменят главного. Люди продолжают приходить к нам, поддерживать нас и выступать за мир и свободу.
Из-за отсутствия доступа к старым медиа, партия ведет основную свою кампанию онлайн. В своих соцсетях они публикуют выступления председателя партии Николая Рыбакова или общение с другими видными членами, например, Кириллом Гончаровым.
Изменить ситуацию в стране и по-настоящему проявить политическую субъектность общество сможет, только проголосовав за «Яблоко».
В соцсетях «Яблоко» выкладывает мемы под трендовую музыку. Послушать ее из-за авторских прав нельзя, но показать мы их можем. Неофициальным гимном кампании стала песня певицы «Елки» и группы «Айова» «Яблоко». Вот, послушайте наш кавер на нее.
Падаю, пою, в одуванчиках пополам делю. Одно яблоко, яблоко, яблоко. и облака.
Пользователи ТикТока не только снимают видео под музыку, но и под выступления других политиков, например, Максима Каца, бывшего яблочника, кстати.
Для партии из системной оппозиции своя роль. КПРФ должна пахнуть бабушкиной квартирой с югославским диваном и едва ли не целоваться со Сталином. ЛДПР должна публично составлять расстрельные списки. А партия горожан должна быть максимально ни о чем.
Или делают собственные политические заявления.
Голосовать за партию «Яблоко» — это безумно важно. Это единственная партия, что выступает против войны.
Не голосуйте за «Яблоко», оно ведь не наберет 5%, и ваш голос уйдет в никуда. Зачем вы это говорите, господа блогеры, политические, либеральные?
Яблоко, кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать. Единственная проблема, мне кажется, что большая часть людей, которые реально хотят голосовать за Яблоко, они несовершеннолетние голосовательно не могут.
Успехи в онлайне заставляют соперников кусать локти, а точнее яблоки. Вот, например, креатив от партии «Новые люди». В своих соцсетях они опубликовали видео, на котором вице-спикер Госдумы Владислав Дованков ест яблоко. «Единая Россия» тоже не отстает. Проект «Атлас выборов» резюмирует: правящая партия пытается нарастить свою упоминаемость в интернете через админресурс. Они пишут в региональных и муниципальных официальных пабликах, а также подведомственные организации. За предпоследнюю неделю июля аналитики зафиксировали рост упоминаний на 62%.
Господин Дованков со товарищи еще более-менее креативен. Мы во второй части нашей программы процитируем некоторых конкурентов «Яблоко». Там довольно-таки любопытнее получились формулировочки. А перед эфиром мы поговорили с нашим источником в партии «Яблоко». Спросили, вот эта вот активность в сети, она, есть ли она инициатива снизу или все-таки она исходит от самой партии?
На этих выборах только «Яблоко» выступает за мир. Поэтому люди, которые устали от происходящего и хотят мира, это видят и искренне поддерживают. По сути, это поддержка даже не партии, а самого этого требования. Мы расцениваем эти выборы как референдум. На этом референдуме граждане смогут высказаться, хотят они продолжения происходящего уже пятый год, или они хотят мира. За продолжение происходящего выступает 10 партий. В избирательном бюллетене за мир только «Яблоко». Поэтому агитация за «Яблоко» в интернете — это инициатива снизу. Это искренняя поддержка наших единомышленников. Мы людям очень благодарны за такую поддержку и за их активную гражданскую позицию. И будем делать все, чтобы оправдать их доверие, их ожидания.
А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
В чем, на ваш взгляд, этот феномен, онлайн-феномен, я бы сказал, даже партии «Яблоко» прямо сейчас?
Ну, слушайте, во-первых, 90 тысяч поддержантов, ну, для российских масштабов весьма скромно. Во-вторых, речь идет о Телеграме. На фоне последовательного выдавливания избирателей и подписчиков из Телеграма и насильственного их перевода в Макс, понятно, что это по определению, скажем так, протестный сектор всего интернета российского. Так что я бы не стал обольщаться этими цифрами. Ну и вообще, на самом-то деле, ведь понимаете как, яблочный электорат и вообще европеизированный демократический электорат, который, кстати говоря, довольно обилен в России, водится он в основном в крупных городах, представлен в основном образованными людьми, в основном с средними доходами, но не только, он измеряется там, ну, десятками миллионов человек, 20-30 миллионов. Но этот электорат не ходит на выборы. Он не верит в избирательный процесс, в принципе. И, в общем, его можно понять. Хотя, если бы он был рационален, он бы, конечно, принял участие в этой процедуре. Но, как бы там ни было, широкие народные массы, в том числе и продвинутые, образованные, они в основном и чаще всего действуют иррационально. Вот, собственно говоря, даже посыл яблочный за мир, он ведь тоже иррационален. А как яблоко обеспечит мир, если оно, допустим, попадет в парламент? Никак. А вообще, что на, этом выбе, на этих выборах формируется? Парламент формируется, Государственная Дума. То самое учреждение, где спикер пять раз скандирует там, «Россия, Путин, победа», а народ при этом безмолвствует. Ну, если бы в этом зале было 5% яблочных депутатов, они бы вели себя примерно так же, как новые люди. То есть, на самом деле, сам по себе думский, политический актор является, ну, по значимости, ну, третья группа детского сада, где детишек учат скандировать вот эти самые слова, там, «Ленин, партия, комсомол» или «Россия, Путин, победа». Отсюда следует простой вывод, что эти выборы вообще гроша ломаного не стоят. И большинство рационально мыслящих или европейски мыслящих избирателей в России именно так и будут вести себя. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что правильно вести себя противоположным образом. Прийти и каким-то образом распорядиться своим голосом. Но я знаю... за 25 лет работы с электоратом, как на самом деле будет. На самом деле люди наденут белое пальто, скажут «голосуй, не голосуй», значит, результат будет один и тот же, с наперсточниками не играю, в сортах дерьма не разбираюсь, и это прекрасным образом на эти выборы не пойдут. И в Кремле это прекрасно знают, и в Яблоке это тоже прекрасно знают.
Дмитрий, прекрасно понимаю ваш скепсис. Простите, что я перебью, но просто, дабы не потерять нам с вами эту мысль, вот вы сказали про то, что есть явно люди, которые, скорее всего, придут на избирательные участки. Ну и я полагаю, вы намекаете на то, что они испортят бюллетени в качестве такого вот выражения явного протеста. Но вот наш собеседник в партии «Яблоко» сегодня подчеркнул, что они это рассматривают как антивоенный референдум, ну, получается, с их позиции. В каком-то смысле можно предположить, что и в «Единой России», в частности, Путин, тоже эти выборы воспринимает как некоторый референдум, ну, с его позиции уже одобрения войны, в том числе. Поэтому он выступал, например, на съезде «Единой России» лично, что давненько не бывало. Это первое. Второе, все-таки 5 лет – это огромный электоральный цикл для Госдумы. Выросло, возможно, ну, как минимум полпоколения, которое, во-первых, застало еще несовершеннолетними начало большой войны, во-вторых, теперь оно уже имеет право голоса. Вот поэтому тут такой двойной вопрос, а получится ли этот референдум, учитывая в том числе, что порча бюллетеней тоже высказывание позиции, и помолодел ли вот тот самый яблочный электорат, о котором вы говорили в начале?
Ну, пункт первый. Во-первых, я бы сейчас как раз не стал призывать к порче бюллетеней. Если бы это были президентские выборы, тогда это было бы осмысленно. Сейчас нет, потому что те бюллетени, которые будут испорчены, они учитываются при подсчете, они будут распределены среди партий, которые прошли. Поскольку большинство будет у «Единой России», большая часть недействительных бюллетеней уйдет к «Единой России». Поэтому вы немножко упростили мою позицию. Есть, я хочу сказать, что в данной ситуации выборы – это не бессмысленная процедура. Вот, потому что она бессмысленна в европейском смысле слова, в том плане, что избиратели никаким образом на действия власти в будущем через состав Госдумы повлиять не могут. Но эти выборы имеют смысл как минимум в трех измерениях. Это первое, для власти самое важное, это обряд. Вот чем примитивнее общество, тем оно сильнее зависит от таких символических вещей. Вот это обряд, который должен пройти, и для значительной части, не яблочного электората, а значительной части большинства населения, это важно. Если этот обряд состоится как-то слишком неправильно, это будет воспринято как слабость власти. Второе – это тест на контроль над ситуацией в регионах и, соответственно, тест эффективности региональных начальников. Кремлю глубоко наплевать, как цифры там получат. Нарисуют, из пальца высосут, мобилизуют население. Неважно. Но если они приносят цифры в зубах, значит, они справились задачи. И региональные начальники это хорошо понимают. И в разных регионах путь добывания этой цифры будет чрезвычайно разный. Это тоже надо понимать. В городских регионах одна история, в сельских другая, в электоральных султанатах совершенно третья. Тем не менее, это тест для власти на то, как машинка работает. И третье, тоже очень важное, это один из немногих способов конкуренции в пропутинских сил, которые конкурируют друг с другом для того, чтобы показать свою эффективность. Кто кого одолеет, кто сможет или не сможет собрать деньги, собрать голоса, собрать административный ресурс, чтобы получить вот эту самую цифру. Вот по этим трем параметрам обряд, тест и конкуренция. Выборы важны для этой власти. А для избирателя это способ демонстрации. И ничего более. Вот для такого критически настроенного, европейски настроенного избирателя, способ демонстрации. Ты можешь демонстрировать то, что тебе наплевать, когда ты на выборы не ходишь. Всех вместе ты несешь в сторону от Зюганова до Явлинского. Ты можешь прийти и испортить бюллетень. В данной ситуации это не лучший вариант. Ты можешь прийти и проголосовать за Яблоко. При том, что какую-то часть голосов украдут там, и так далее, и так далее. Но вот в данной ситуации я думаю, что правильнее было бы голосовать за Яблоко. Но как человек с большим опытом наблюдения за выборами, я думаю, что пункт первый. Огромная часть потенциального яблочного электората выборы гордо и глупо проигнорирует. Ну уж так вот устроено наше общественное мнение. Второе. При подсчете голосов люди, контролируемые там, господином Кириенко, если будет у Яблока слишком много, вдруг окажется, вежливо Яблоко поправят, и ничего ты с этим не сделаешь, никакие суды тебя не спасут. Ну и третье, это то, что на самом деле, как это ни прискорбно, Яблоко тоже член этой команды. И иначе бы оно не существовало в России. Его очень аккуратно подстригли, подкрасили, кастрировали. Лишили двух регионов, где можно было действительно реально получить хотя бы по одномандатному округу одного-двух депутатов. Это, понятно, Карелия, и это, понятно, Москва. Посадили наиболее ярких персонажей. Сидит Лев Шлосберг за решеткой. И так вот, сначала кастрировав, потом связав ноги, еще надев на глаза шоры, выпустили Яблоко на дистанцию. Ну вот, мучительно трудно заставить себя голосовать за вот такого борца за мир. Но других вариантов у нас в России не остается. Но еще раз хочу сказать, рационально, конечно, да. А насколько я знаю характер глубоко уважаемого российского избирателя, ну, не пойдет. Он готов голосовать за сильного лидера. Будь то Ельцин, будь то Навальный, будь то кто-то еще. За абстрактные ценности он голосовать еще не готов. Так что я всей душой предлагал бы голосовать за Яблоко, но знаю, что этого не случится. А если случится, то, конечно, выше 3% ему никак не позволят набрать.
Запомним этот прогноз. Но это, что называется, на федеральном уровне. Хочется еще, помимо того, что проходят выборы в федеральный парламент, есть еще региональные выборы. И вот как раз-таки именно на федеральном уровне у Яблока возникло гораздо больше проблем. На ваш взгляд, почему региональные политики от Яблока вызывают у российских властей настолько больше опасений? Вы упомянули некоторые регионы, я еще добавлю Санкт-Петербург.
Да, конечно. Ну, опять же, Псков тоже можно было бы упомянуть. Там, где... Это же Кириенко. Это же методолог. Он сухой, функциональный начетчик. Он понимает, что в Пскове Шлосберг. И он может. Значит, Шлосберга надо посадить, а Псков нейтрализовать. Он понимает, что в Карелии то же самое. Он понимает, что Москва и Питер есть еще два потенциально опасных региона. Собственно говоря, все. Уже все, больше-то почти нет. Можно поймать, попробовать поймать что-то в Новосибирске, еще где-то, но вряд ли. То есть он сделал все для того, чтобы сохранить видимость такой вот демократии, абсолютно выхолостив из нее все содержимое. И вот в этом смысле он три раза подстелил соломки себе, чтобы не упасть. Чтобы не позволить Яблоку вдруг провести кого-то. А участвовать, ну да, конечно, будьте любезны, пожалуйста, мы потом скажем, как товарищ Сталин говорил, у нас же самая демократическая конституция в мире, у нас все средства массовой информации и газеты принадлежат трудящимся, у них есть право на демонстрацию.
Давайте, кстати, как раз таки поговорим, вот, к слову, вы упомянули про средства массовой информации, которые в распоряжении трудящихся находятся. Мы тут прочитали аналитику, посмотрели, что и как вообще сейчас устроено с федеральными каналами. Там показывают всеобщую поддержку так называемой СВО, а мирную программу «Яблоко» игнорируют. В частности, об этом пишет проект «Атлас выборов». И плюс аналитики заметили, что федеральные каналы вообще стараются минимизировать широту освещения парламентской гонки. Вот идут эти выборы, ну и пусть они идут, они же в сентябре только будут, еще аж месяц с небольшим до них остается. Глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов призывал Минюст и Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии «Яблоко» и ее лидерам, дать правовую оценку их действиям, плюс назвал предателями некоторых представителей партии, не названных, без перехода на личности. Другой депутат, Журавлев, вообще устроил скандал прямо в центре избиркоме и тоже под предлогом антивоенной позиции «Яблоко». Именно это вызвало его претензии. Подробнее расскажем и покажем в нашем сюжете.
Россия, Путин, победа!
Лозунги спикера Госдумы Вячеслава Володина, которыми он закрыл этот созыв Госдумы, вполне предсказуемы. Во время войны в российском парламенте законы, как правило, принимаются единогласно или при пассивном участии неголосовавших депутатов. Многих россиян сентябрьские выборы интересуют не с точки зрения появления новых лиц в парламенте, в победе правящей партии мало кто сомневается, а в связи со слухами о возможной мобилизации после голосования. Однако в конце июля ЦИК внезапно зарегистрировала «Яблоко», партию, которая идет на выборы с лозунгом «За мир и свободу», выступает за соглашение о прекращении огня и против политических репрессий. Мирная повестка понравилась не всем действующим депутатам.
С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто на Донбассе из вас не был.
Регистрация «Яблока» повышает интерес к выборам у части антивоенных россиян. Однако в телевизоре все стабильно. «Яблоку», как и другим малым партиям, несмотря на требования законодательства, дают крайне мало эфирного времени в сравнении с «Единой Россией» и другими парламентскими фракциями, отмечает проект «Атлас выборов». В среду «Яблоко» получило второй номер в бюллетене в результате жеребьевки ЦИК. Ее показали по ТВ.
А почему вы решили не вращать «Лототрон»?
Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
Молодец.
А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
О, номер два.
Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
Это первый случай в ходе текущей кампании, когда антивоенная повестка «Яблоко» смогла прозвучать в эфире. За прошедшую неделю федеральные каналы в принципе снизили освещение предвыборной гонки. На Первом канале доля таких сюжетов составила всего 2,5%, упав более чем 10 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщает «Атлас выборов». «Яблоку» удалось нарастить число упоминаний на федеральных каналах, обогнав другие малые партии, но снова без фокуса на антивоенной программе.
В рамках государственной поддержки семей участников СВО действуют 36 региональных мер поддержки. Реализовывать их, сказал губернатор, стараются проактивно.
На прошлой неделе телеканалы старались создать у зрителя ощущение консолидации вокруг поддержки войны и внешней политики России, отмечает «Атлас выборов». Один из главных показателей неравномерности освещения работы партии за последние недели – сюжеты об их предвыборных съездах. Например, съезду «Единой России» уделили больше эфирного времени, чем всем остальным партиям вместе взятым.
Ну вот стоит ли напоминать о знаменитом эпосе господина Журавлева о датских черепахах в якобы публичных домах для зоофилов? Давний мем, если хотите, поизучайте это в интернете самостоятельно. Давайте другой эпизод вспомним, недавний, посвежее. Месяц назад у Журавлева спросили, а почему так мало депутатов или их детей вообще воюют против Украины при всеобъемлющей поддержке российской армии? Господину Журавлеву не удалось сохранить спокойствие и чувство такта, поэтому демонстрируем фрагмент с минимальными звуковыми правками.
Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите спросите, что вам...
У нас человек, который на передовую
неделю... А вам курочка нужна? Получает. Курочка в задницу все засуньте нахер эту курочку, понятно? Поэтому мне, не надо предъявлять таких, что вы там, бля, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда, сука, вас никого там не было.
Смотрите.
Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
Не участвовал.
А вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне нахер не нужен. Вот потому смотрите. Что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
Не... Милонов же участвовал.
Я еще раз говорю.
Тогда... Орден мужества, герой.
Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть. И меня бы не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще похеру. Вы не на того напали.
Смотрите.
Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидеть. Вот. Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть интервью записывать. Пошел ты нахер.
Иди сам туда.
Но наш собеседник в партии «Яблоко» в целом пока настроен оптимистично в этой теледиспозиции. Он утверждает, что впереди все-таки еще бесплатное эфирное время, положенное по закону, плюс теледебаты, и там тоже можно будет обозначить позицию «Яблоко» и их предвыборные слоганы произнести вслух на федеральном канале. Тему мы продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, ну а что вы думаете вот об этих выпадах и Миронова? Он, правда, в письменном виде у себя в телеграм-канале это написал, и Журавлева прямо в центре избиркоме. Пока легкая артиллерия, простите мне эту милитаристскую метафору, других слов пока подобрать не могу в этой ситуации.
Я думаю, это даже не легкая артиллерия, а такая армия блох, которые кусаются. Истерика очень характерная, показательная. Но в Кремле сидят люди менее истеричные и более рациональные. Поэтому они понимают на самом деле, что делают. Они понимают, что да, теперь... выпустят стаю этих самых мелких шавок, которые яблоку ущерба не нанесут. Вот ей-богу. Себе, впрочем, тоже, потому что их электорат такой же. А суть-то дело ведь не в этом. Стратегия следующая. Кремль контролирует ситуацию. Вот, иначе бы он сделал так, что яблочное руководство пошло бы тем же путем, что Борис Борисович Надежда. Вот в Кремле сочли, что Надежда представляет какую-то системную, плохо управляемую угрозу. Поэтому лучше ее закрыть. Яблоко они такой угрозой не считают. Я думаю, что они рассматривают как, наоборот, удобный инструмент для подавления антивоенных настроений. Они же посчитают столько цифр, столько процентов, сколько сочтут нужно. И потом скажут, вот, пожалуйста. Они же забудут про то, что не пускали, снимали, сажали, не позвали, руки-ноги вязали. Они будут говорить со своим избирателем, который является большинством в России, и говорить ему, вот яблоко выступало с пропагандой мира. Сколько они набрали? 1,7? 2,3? 2,9? Ну вот что-то в этом. Вот ваша европеизированная. Будут говорить российским избирателям, проплаченная Западом, отпокоящаяся на иностранных агентах яблоко. Вот на полтора хода вперед, если посмотреть, картинка будет такая же. При этом, я, исходя из того, что я думаю про эти выборы, что я уже сказал, все равно считаю, что при всех негативных пониманиях, болезненных пониманиях этого процесса, голосовать надо за яблоко. Но надеяться совершенно не на что. И отступать тоже некуда. Поэтому надо быть спокойным, мужественным, не обижаться, делать то, что нужно, и не обольщаться.
Дмитрий, большое спасибо. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире, рассуждая об этой битве между ТикТоком и телевизором. Ну, по крайней мере, вот в этом году примерно так это все выглядит. О новых событиях расскажу вам завтра. До свидания и будьте свободны.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.